Здравствуйте, это программа «Открытая студия». И сегодня мы обсуждаем медицину города, детскую медицину города и о том, как она стоит на страже детского здоровья. А в гостях у нас сегодня заведующий детской поликлиникой Юрий Скоробогатов. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли сегодня, причем день непростой. Я в конце передачи раскрою секрет, почему он непростой и почему именно сегодня так почетно видеть вас в нашей студии. Но хотелось бы начать, конечно, с неприятных таких обсуждений, достаточно с трагических новостей. В прошлом году, в завершении года, в городе произошло два печальных случая. Это на маленьких детишек упали телевизоры. Вот ваше мнение. Один ребенок погиб, второй находится в тяжелом состоянии в нашей клинической больнице. Если есть информация, скажите, как он себя чувствует. И второй вопрос. Что нужно делать родителям, чтобы предотвратить подобную беду?
Здравствуйте, уважаемые жители города, уважаемые родители. Сегодня у нас с вами встреча и беседа. Я готов отвечать на все вопросы, которые поступили в студию, которые будут поступать в студию. Я к вашим услугам. На ваш вопрос могу сказать, что мы, медицинские работники, мы, врачи-педиатры, постоянно работаем с проблемами детскими. Обычные проблемы детской заболеваемости, это, так сказать, детские инфекции, какие-то воспалительные проявления, это мы знаем хорошо. Мы знаем, как с ними справляться, и эти вопросы нам близки и понятны. Вопрос детского травматизма, особенно травматизма в домашних условиях, здесь оно немножко шире, чем медицинское понятие. Поэтому вот мне хотелось бы обратить внимание сегодня родителей на безопасность, в общем понимании слова «безопасность детей» в квартире. Это раз. И привести некоторые вот моменты, будем говорить, несоблюдения элементарных требований, которые приводят, к сожалению, к несчастным случаям. Да, в течение 2015 года в нашем городе получилось так, что двое детей пострадали. Пострадали конкретно, значит, от не совсем, так сказать, неправильно закрепленных бытовых приборов, конкретно телевизоров, и получили две тяжелые черепно-мозговые травмы, два ребенка. К глубокому сожалению, один ребенок не выжил. Один ребенок сегодня у нас находится в стадии реабилитации. Значит, его состояние на сегодняшний день лучше. Ребенок улыбается, кушает, процесс идет на выздоровление. Вот поэтому вот сегодня вот родители внимательно обращали на среду, в которой ребенок находится дома.
Но, казалось бы, стоит телевизор, и никто даже не подозревает, что именно он станет причиной такой вот семейной трагедии. Как научиться быть предусмотрительным и обезопасить свою среду? Может быть, у вас есть какие-то советы?
Ну вот к телевизору мы еще вернемся. Я вот по практике детского травматизма, в кавычках сказать, домашнего, самое травмоопасное место – это кухня. В кухне чаще всего у детей происходят различные травмы. Кухня – это электропечь, это электрочайник, это нагревательные приборы. Это бытовая химия.
Куда ни посмотри, везде опасность.
Это пища там горячая, стоящая на столах. Дети частенько скатерти тащат на себя. И все, что находится на столе, значит, опрокидывают. И при этом получают тяжелые-тяжелые травмы. Поэтому вот кухня должна быть, ну, как сказать, детей надо ограничить. Потому что там режущие, колющие предметы. Там горох, там мука, там соли. Там вот,
мелкие крупы, которые могут попасть
которые
в дыхательные пути.
Это очень-очень опасные вещи. Поэтому на втором месте опасность представляет все-таки ванная. Ванная, где дети, вот я всегда говорю, значит, в ванной замок должен находиться намного выше, ребенок не должен закрываться, во-первых. Прием ванны. Родители, понятно, любят наполнить ванну, ребенка пустить, дать игрушки. Ребенок играет. Играет 10 минут, 20. Забывает, уходит. Нельзя ребенка оставлять ни на минуту. Ни на минуту в ванной. Почему? Потому что всякие ситуации.
И опять же, бытовая химия, которая,
бытовая
как
химия.
Правило, стоит
и
там.
И не надо много воды. К несчастному случаю достаточно 2,5 сантиметра воды, чтобы ребенок захлебнулся. Поэтому внимание и внимание, еще раз внимание. Следующая частая причина травматизма – детская и игрушки. От большой любви у детей полная комната игрушек. Ребенок падает через эти игрушки, спотыкается. Категорически принципиально важно, чтобы убирались игрушки сломанные. Сломанные игрушки – острые края, где-то потрепанные игрушки. Дети получают травмы. Систематически надо удалять вот с детского, так сказать, игрового обихода, обязательно удалять эти игрушки.
Плюс мелкие
детали. Ну и детали. Качество игрушек. Uh-huh. Качество игрушек. Надо смотреть. Краска, запахи. Это очень и очень, так сказать, важно для безопасности детей. Uh-huh. Вот эти три позиции я так озвучил, да.
Я знаю, что вот в связи с этими случаями поликлиника детская вынуждена была составить даже свод таких правил безопасности для родителей, которые вы размещаете на своих стендах. Но вот я смотрю, это даже не просто свод правил, это целый талмуд.
В каждой поликлинике сделали стенды, в регистратуре, на справочном, у нас в стационаре в детском. Везде есть памятки по безопасной среде.
Вот хочется показать нашим телезрителям некий такой свод правил в картинках даже, на которых сразу видно, чего нельзя делать. Держать под дальше в отдельном шкафчике таблетки. Ни в коем случае не оставлять спички, зажигалки в доступности. Самое страшное, это, наверное, не оставлять окна открытыми и ставить на них специальные заглушки, которые можно купить в любом магазине в строительном. Ну и очень много вещей. Я думаю, это будет полезно ознакомиться каждому родителю и каждой молодой семье.
Повторюсь, ребенка нельзя оставлять одного. Маленькие, постарше, все дети есть дети. Их нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, ни на секунду. Ребенок должен быть всегда в поле зрения родителей. Да, это самое главное.
Юрий Александрович, ну давайте перейдем уже тогда конкретно к вашей деятельности, пожалуйста, к профильной, да. Перейдем к работе поликлиники. Вот известно, что за последнее время ушло, может быть, на заслуженный отдых, может быть, по каким-то другим причинам, вы сейчас нам разъясните, несколько педиатров. Наверняка это удар по поликлинике. Почему же уходят специалисты?
Вопрос сложный в плане, когда уходят хорошие, квалифицированные врачи. Ну, понятно, основная масса врачей ушли по, так сказать, достижению заслуженного возраста. Спасибо за хорошую работу, мы им говорили и говорим, но врачи уходят. Значит, три врача ушло, педиатра, ушел врач-отоларинголог, ушел врач-дерматолог из детской поликлиники. По возрасту ясно, что ушли на заслуженный отдых. Притока молодых специалистов вот в педиатрию на сегодняшний день практически нет. Да, у нас вот три врача ушло, участковых, только один доктор прибыл. Так сказать. Замена такая не совсем равнозначная. Причин много, но пока, так сказать, предпринимаем все возможные меры. Первое, Красноярская медицинская академия, значит, она выпускает врачей, значит, всех специальностей, которые, значит, востребованы в Красноярском крае, ну и в Железногорске. Заявки делаем, значит, приглашаем.
Есть ли желающие?
Желающие есть, значит, вот сейчас мы ожидаем к лету, значит, в августе месяце ожидаем приход некоторого количества врачей-педиатров. Также мы заказываем врачей детского хирурга, мы знаем об этой проблеме, потому что фактически работает один врач-хирург, вот, нам не хватает. Тоже заявки делаем, значит, и вот это, так сказать, то, что официально по линии Министерства здравоохранения, по линии Министерства высшего образования. Приглашаем врачей-педиатров, которые работают в окружении нашего города. Сосновоборск. Некоторые доктора, медицинские сестры приезжают, работают. Березовка, Ермолаева. Даже из Ермолаева к нам доктор-педиатр ездит и работает. Живет там, приезжает к нам. Поэтому ищем вот в близлежащих лечебных учреждениях. Привлекаем всем, чем можно.
Скажите, ну вот нагрузка сейчас распределилась после того, как ушли несколько специалистов?
Нагрузку, конечно, распределили, но эта нагрузка перегружает тех докторов, которые взяли на свои плечи эту большую-большую нагрузку. С нагрузкой можно справиться, значит, в обычный рядовой период. Нас напрягает сейчас наступающий период подъема, эпидемического подъема заболеваемости. Вот здесь мы, так сказать, поднимаем все возможные резервы, перемещение врачей с одного места на другое, для того, чтобы подготовиться к подъему, то есть эпидемическому подъему респираторных заболеваний.
Вот готовимся. Сейчас мы поговорим об этом отдельно, про ожидаемый грипп. Юрий Александрович, вот как раз вы затронули тему повышения риска респираторных заболеваний, и вот сейчас, не секрет, во всех СМИ говорят, что грипп шагает по стране. Когда он дойдет до нас, готов ли город к встрече этого гриппа? И как сопутствующий вопрос, коснемся вакцинации.
То, что сегодня происходит, так сказать, в информационном поле, где H1N1 грипп, так сказать, тиражируется и говорится это, о его опасности, это действительно так.
Но настолько действительно
вот
страшно.
То, что, значит, этот грипп, он сейчас как-то вот географически идет нам с южных регионов Российской Федерации, переходит в среднюю полосу России, но до нас он на сегодняшний день еще, так сказать, не дошел. Но мы его ожидаем, мы готовимся. Значит, те мероприятия, которые, так сказать, по соблюдению, так сказать, противоэпидемических мероприятий, у нас есть план, все это, все нам понятно, как действовать, какие мероприятия проводить, все это понятно. Я бы, вот вы задали вопрос, я бы хотел отдельно сказать о вакцинации.
Да, есть
вакцинация смысл, сегодня закончилась на сегодняшний день. И, к сожалению, значит, вот наша активная пропаганда вакцинировать детей не очень срабатывает. Родители не очень охотно идут на вакцинацию, и процент охвата вакцинации на вчерашний день составляет, я бы сказал, ниже необходимого эпидемического, так сказать, порога. Поэтому вот надо прививать детей против гриппа. И вообще по жизни надо детей защищать от всего, в том числе от эпидемии гриппа. Вакцинация – это самый эффективный способ.
Ну скажите, вот вакцинация, ее боятся из-за негативных каких-то последствий? Что вот температура повысится, ребенок заболеет ни с того ни с сего после вакцинации, хотя мог бы и здоровым бегать. Но как же вот объяснить населению, что именно страшны последствия? Вот скажите, последствия гриппа у человека или там у ребенка, который не привит от гриппа и который был привит, есть разница?
Об этом мы всегда говорим, что мы всегда в течение эпидемического подъема, по итогам эпидемического подъема, мы всегда проводим анализ. Какие дети болели, вакцинирование, тяжесть заболевания. Мы говорили и говорим, что по нашим даже данным, те дети, которые привились, они могут заболеть гриппом, но грипп протекает в легкой форме, без осложнений. Самое главное, грипп протекает без осложнений.
Как просто такое сложное ОРВИ?
Ну, а вот дети непривитые болеют по полной клинической картине. Это высокая температура, это осложнение. Мы у гриппа боимся различных осложнений. Это пневмония.
Пневмония,
отиты, гайморит, вот. Это уж так сказать, вот эти осложнения, они очень тяжелые. Дети очень долго болеют. Поэтому картина вот такая.
Вот сейчас, как меры профилактики гриппа и возможность не заболеть, говорят, ешьте чеснок, пейте чай с лимоном, клюквенные морсы. Могут ли они защитить? Вот Юрий Александрович, по-моему, какой-то миф.
Да нет, нет. Защитить они, мы же реальные люди, защитить эти вещи не могут. Облегчить течение заболевания, облегчить, снизить интоксикацию, да, можно.
А повысить иммунитет смогут они?
Нет. Сейчас, значит, тот иммунитет, который у ребенка есть, он встречается, ребенок с этим иммунитетом, с вирусом гриппа, и здесь он борется один на один.
Чеснок не панацея.
Чеснок, да, он предохраняет, он действует психологически, где-то очищает, так сказать, внешнюю среду, это все так. Да, это надо, самое главное, надо, чтобы вокруг ребенка была чистая, гигиенически чистая среда, влажная уборка, проветривание, вот это важно, чтобы ребенок жил в чистом помещении. Чтобы не было пыли, чтобы не было грязи. Вот да. В том числе, да, чеснок, это все, так сказать, это сопутствующее.
Юрий Александрович, вот вы говорите, все-таки отказываются от прививать детей от гриппа, мамочки боятся вакцинировать. А, тем не менее, есть вакцины, есть прививки, которые необходимо ставить по возрасту, при рождении. Вот от них тоже порой родители отказываются. И многие склоняются, что мы не доверяем отечественной вакцине. Причем сейчас идет активное импортозамещение, и отечественную вакцину как-то больше внедряют. Но многие в попыхах по аптекам ищут импортную вакцину. Вот скажите, пожалуйста, все-таки какой вакцине склоняться? С отечественной? Стоит ли ее бояться? Или все-таки потратиться и купить за деньги импортную вакцину? Что вы посоветуете родителям?
Ну, если так сказать, широко начинать, значит, мы работаем по выполнению национального, есть утвержденный Министерством здравоохранения национальный календарь профилактических прививок. Значит, он защищает 11-12 инфекций, которые, значит, самые частые, самые тяжелые у детей. Значит, вот эти вакцины защищают вот от этих инфекций. Это корь, дифтерия, коклюш, там, это я уж не буду говорить. Значит, в национальном календаре существуют, значит, утвержденные вакцины, которые мы применяем для профилактики. В этом календаре присутствуют как отечественные вакцины, так и импортные. Мы используем, значит, те, которые имеют лицензии, те, которые сертифицированы, вакцины безопасные. И только эти вакцины применяются вот для использования в национальном календаре. Есть ряд платных вакцин, не входящих вот в национальный календарь. Да, есть ряд платных вакцин, они стоят каких-то денег. И этими вакцинами мы тоже пользуемся.
По желанию родителей.
Импортными, да. Это там могут быть бельгийские, это могут быть французские. Я сейчас их фирмы не называю, мы их используем. По желанию родителей, по согласованию с участковым врачом-педиатром. Почему? Потому что ребенку нужен каждому. Да, есть национальный календарь, но есть, так сказать, индивидуальные особенности ребенка.
Какие-то заболевания
хронические. Кому-то это подходит, у кого-то нет, не предвидится аллергических реакций, а у кого-то мы знаем, да, вот этот ребенок находится в группе риска, ему лучше вот эту вакцину. И этот вопрос очень тонкий, у нас работает прививочная комиссия, мы еженедельно вот таких отдельных детей персонально консультируем, подбираем индивидуальный календарь прививок и проводим, вот выбираем, что лучше ребенку. Поэтому однозначно сказать, что отечественная или импортная лучше, хуже, я бы не стал говорить, почему, потому что и импортная вакцины, и отечественные имеют различные виды, так сказать, ну, температурных реакций, я бы так сказал. Это конкретно, это мы видим, дети реагируют на температурные реакции, и те, и другие.
Так что скажите, а вот импортная вакцина не пропала из продажи?
Нет, нет, они поступают к нам по госзаказу, и эти вакцины у нас присутствуют в нашем календаре, да, и используют на общих основаниях также, так сказать, всем детям.
Я хотела бы вам зачитать вопрос. Нам оставил пользователь сайта «Свежее телевидение» Ольга. Она спрашивает, как поставить импортные прививки ребенку-инвалиду, если российские аналоги противопоказаны?
Во-первых, значит, точно должно быть обозначено, что отечественная вакцина противопоказана. Это, так сказать, должно быть комиссионное заключение. Если это, так сказать, утверждено, тогда этот ребенок прививается по индивидуальному календарю. Такому ребенку мы выписываем через краевые структуры эти вакцины, и ребенок прививается импортными вакцинами бесплатно.
И следующий ее же вопрос, Ольги. Обязательно ли присутствие тяжело больного ребенка-инвалида с отрицательной динамикой в лечении на врачебной комиссии в детской поликлинике или достаточно заключения региональных специалистов и анализов?
Родители детей-инвалидов вместе с детьми-инвалидами регулярно проходят переосвидетельствование. Это, так сказать, определено законом. Переосвидетельствование проходит или ежегодно, или там раз в два года. Переосвидетельствование проходит, ну, в детской поликлинике и на бюро медико-социальной экспертизы. Те дети, которые по состоянию здоровья находятся, ну, будем говорить, в тяжелом состоянии, да, там, статодинамическом, значит, не могут, так сказать, адекватно, так сказать, передвигаться, значит, не обязательно приходить на врачебную комиссию с ребенком. Достаточно, значит, врачи-специалисты посмотрели на дому, врачебная комиссия выехала на дом, сделала заключение, и нет необходимости приводить, приносить ребенка. Тут это однозначно, мама права.
Как мамочки попросить, чтобы на дом приехали? Позвонить в регистратуру или лично вам?
Тот доктор, который начинает заполнять полагающиеся документы, это или участковый врач, или врач-специалист, говорит, а я бы хотел вот так. Пожалуйста. Врачи выезжают на дом, делается врачебное заключение на дому, и все.
Горожане нам сообщали, что некоторое время при желании поставить ребенку прививку в определенное время сталкивались с тем, что процедурный кабинет закрыт. Были какие-то сложности
были
с персоналом?
Были сложности с работой процедурных кабинетов у нас месяца полтора, даже месяца два-три назад. Одно время мы делали процедуры даже на первом этаже детского стационара, были вынуждены переместить процедурный кабинет. Ну, на сегодняшний день в кабинете работают медицинские сестры, кабинет работает в обычном графику.
Все хорошо. Еще один вопрос от нашего пользователя, на этот раз из соцсетей ВКонтакте. Можно ли организовать комнату, где можно было бы покормить и переодеть ребенка? Видимо, мамочкам необходима такая услуга. Вот есть у вас отдельное помещение?
Значит, для этих целей у нас существует сегодня кабинет здорового ребенка. Он у нас сегодня в таком варианте ожидаемом. Поэтому вот возникла необходимость покормить ребенка. Мама подходит к участковой медицинской сестре, говорит, вот нам надо покормить. Берется ключ, открывается этот кабинет, и, пожалуйста, мама может покормить. Такой кабинет есть. Кабинет здорового ребенка. Он доступен с 8 до 8 вечера.
То есть мамочки могут спокойно туда заходить?
Если не нашли, значит, подошли на справочное, и опять-таки, значит, ну, доступ туда есть.
Ну, просто было бы здорово, чтобы кабинет был всегда открыт, и мамочка, как хозяйка, заходила бы туда. А
чисто,
то бегать,
сказать,
с маленьким ребенком.
Дети не терялись, но из кабинета закрываемо.
Ну, просто чтобы по поликлинике не бегать
я
с малышом.
Услышал,
Юрий Александрович, ну и, наверное, вопрос, который будоражит ума и сердца родителей, в частности, Ленинградский проспект. Что будет с поликлиниками на 60 лет в ЛКСМ, с филиалами и на Мира? Какова их судьба? Могут ли они работать, и будут ли они принимать маленьких посетителей, и как долго?
Филиалы, я бы так сказал, детской поликлиники на Ленинградском существуют уже больше двух десятков лет. Создавались они в те времена, когда Ленинградский проспект, так бы говорить, только начинал строиться. Были первые дома вот на въезде, и тогда сразу мы попросились, и нам город предоставил там первые площади, сначала в ЖЭКе, но Микрорайон разрастался. Нам вот этих филиалов чисто по квадратуре, кубатуре стало не хватать. И на сегодняшний день два существующих филиала оказывают амбулаторную помощь всему детскому населению Ленинградского проспекта на двух адресах. Ясно, что в помещениях тесно. В помещениях, то есть освещение, вентиляция не всегда соответствуют санитарным нормам. Это мы признаем, да, и ищем все возможные варианты, как бы улучшить размещение медицинского учреждения на Ленинградском проспекте. Руководство клинической больницы, городская администрация, значит, предлагают, мы уже выбирали несколько вариантов, так сказать, ищем
новое помещение.
Ищем новое помещение. Я думаю, найдем. Но вопрос, я хочу сразу успокоить жителей и родителей Ленинградского проспекта, вопрос о свертывании филиалов, о переводе их в центральную детскую поликлинику на сегодняшний день не стоит. Мы оказывали и будем оказывать амбулаторную помощь всем жителям по тем адресам, которые сегодня есть. С перспективой, расшириться, да.
Скажите, пожалуйста, специалистов-то хватает для этих филиалов двух?
Специалистов,
нету ли напряжения?
Специалистов хватает. Специалистов не хватает площадей. Мы бы там развернули кабинет здорового ребенка, массаж, процедурный, прививочный. Мы знаем, что там надо еще, чтобы родители не перемещались. Сделали бы прием врачей-специалистов там. Надо еще 2-3-4 кабинета дополнительных.
Я знаю, что вот есть некое напряжение со стороны собственников домов, в которых располагаются поликлиники. Снято ли оно сейчас, потому что на Мира в филиале сделали отдельный вход?
Понять собственников, да, они имеют полное право. Это их собственность, и мы там немножко не у дел находимся. Ясно, что Мира 25, там есть изолированный вход, тут мы вопрос решили. Сейчас думаем, как решить вопрос по филиалу на 60 лет 42. Ищем другое помещение. Говорю открытым текстом. Ищем другое помещение, чтобы не было конфронтации с жителями.
Замечательно.
Нам это не нужно.
Поскорее бы это свершилось. Наверное, еще вернусь к нехватке узких специалистов. Вот опять же нет гастроэнтеролога. Так и не предвидится детского гастроэнтеролога?
Значит, гастроэнтерологическая, я бы так сказал, патология в детском возрасте достаточно широко распространена. Если говорить об этой патологии, 90% этой патологии составляет малые, заболевания, начинающиеся в детском возрасте. Дискинезия желчеводящих путей, гастриты, холециститы, холангиты. Вот с этой патологией, лечением, профилактикой сегодня справляются участковые врачи-педиатры. Более сложные заболевания гастроэнтерологической патологии мы используем, во-первых, детский стационар, во-вторых, у нас очень хорошая тесная связь со специалистами краевого центра. К нам приезжает профессура, к нам приезжают ведущие гастроэнтерологи детские, и мы, раз в месяц, раз в два месяца имеем возможность проконсультировать у гастроэнтерологов, более высокого уровня. Поэтому гастроэнтерологическую проблему мы в плане оказания помощи сняли, я считаю. Так? И здесь пока другого вопроса нет. И мы на наш маленький, 100-тысячный город, пока не имеем возможности завести, дипломированного гастроэнтеролога. Не положено,
Вы сказали, приезжают врачи наивысшей категории, профессура, а по каким дням, когда они приезжают?
Это все у нас...
Мимо населения эта информация.
По крайней мере, врачи, педиатры, ведущие амбулаторный прием детей с гастропатологией, эту информацию располагают, и родители будут информировать, если где-то что-то у нас не... Поэтому у нас есть график консультирования специалистами краевого уровня. Для полной информации я принимаю это к себе. Мы разместим эту информацию на сайте.
На сайте КБ-51. Он сейчас, кстати, обновлен достаточно удобен в своем интерфейсе.
Да.
Хотелось бы еще, задать вопрос. Не секрет, что наши дети все чаще и чаще страдают аллергиями. Уже даже те, у кого и в наследственности нет аллергии, уже приобретают эти аллергии. Сталкивались многие мамы с проблемами, приходили на прием к аллергологу, а им говорили: к сожалению, мы не можем вам сейчас провести тесты, нет реактивов. Будут позже. Что происходит с этими реактивами? Они не часто поступают в город? И как поймать этот момент?
Значит, у нас хороший квалифицированный врач-аллерголог Наталья Михайловна работает. Хороший оборудованный кабинет, квалифицированная медицинская сестра. Все условия для амбулаторного приема аллергологических пациентов, детей есть. Вопрос об аллергенах. Есть такое понятие, как аллергены. Всегда мы детей аллергологически лечили. В конце 2015 года финансирование поменялось, и сейчас финансирование идет через систему ОМС. Заявку мы в конце прошлого года подали, заявку нам подтвердили, значит, приняли заявку Министерства Красноярского края, и мы ждем в январе месяце гарантированно поступление аллергенов. И начнем проводить вот то, о чем вы говорите, то есть аллергологические пробы в условиях детской поликлиники. Январь месяц.
А на сколько их хватит?
Их хватит на весь год.
А, на весь год.
Там большая это партия, это новость, дорогостоящие аллергены, но заявка есть, мы будем это дело делать.
Юрий Александрович, вот такой вопрос. Скажите, отмечается ли рост хронических заболеваний у детей? У вас такой многолетний опыт. Вы же наверняка видите, да? Детки, ну, так скажем, с хилым здоровьем сейчас все больше встречаются с хилым здоровьем? Или ничего не поменялось? Или все-таки вот прям видно, что из поколения в поколение ухудшается здоровье россиян?
Я бы тут в две стороны бы разложил вопрос. Значит, та статистика заболеваемости детей хроническими заболеваниями, которые вот мы прослеживаем на протяжении десятилетий, значит, говорит о том, что роста хроническими заболеваниями у детей нашего города нет. Ну, я имею в виду хронические заболевания, бронхиальная астма, тяжелая бронхиальная астма, не растет. Язвенная болезнь, значит, какие-то хронические пневмонии, значит, хронические там, гастриты. Роста вот этих хронических заболеваний нет. У нас преобладают заболевания, будем говорить, первого уровня. Инфекционные заболевания детского возраста. Это кишечные инфекции, вирусные кишечные инфекции, ротавирусы, норовирусы. Вот это, да, сегодня это, так сказать, заполонило всю страну, в том числе и детей нашего города. А роста хронических заболеваний нет. Немножко меняется система оказания профилактической помощи детскому населению. В целях, так сказать, профилактики заболеваний мы второй год проводим всеобщий медосмотр всего детского населения. И вот здесь, конечно, я бы хотел обратиться к родителям, что надо немножко, так сказать, посодействовать. Значит, там, где есть возможности, профилактические осмотры, периодические, предварительные. И так или иначе, каждый ребенок в течение 2016 года будет охвачен этим профосмотром. По итогам профосмотра мы выявляем вот то, о чем вы говорите, наличие или отсутствие каких-то заболеваний. По итогам прошлого года у нас картина не изменилась, у нас не наросли хронические заболевания. Поэтому вот сейчас проживем еще 16 год, опять проведем анализ.
И можно будет уже какие-то итоги даже подводить. Еще, наверное, достаточно неудобно сейчас попасть на прием к врачам, приходится всем утра записываться. Как быть, можно ли записаться через интернет к узким специалистам, либо на прием к педиатру, если ты заранее планируешь? И как долго продлится это мучение утреннее родителей?
Значит, мучения утренние закончились, я могу сказать. Сейчас мы это называем доступностью амбулаторной помощи. Доступность проявляется в возможности попасть на прием к врачам узким или участковым, в том числе с использованием электронной записи. Значит, электронная запись существует уже, будем говорить, как минимум полгода к основным, практически сейчас ко всем врачам-специалистам детской поликлиники, к офтальмологам, к неврологам, к хирургу, эндокринологу, ко всем специалистам. Родители имеют возможность, находясь дома, открыв, так сказать, интернет,
компьютер,
записаться на прием. Такая возможность есть.
Замечательно.
Сейчас мы стоим на пороге, подключения к электронной записи врачей участковых. Пока мы из-за дефицита участковых врачей-педиатров, мы пока это тормозим. Но вот те пресловутые талоны, которые были летом, когда родители приходили в 7 часов, мы их отменили. Поэтому сегодня двери поликлиники участковых врачей открыты. В любое
живой
время ребенок приходит. И сегодня пришел, сегодня приняли, сегодня
это
оказали медицинскую
помощь. Это
очень хорошая новость. Поэтому тут вот так.
Поверьте. Юрий Александрович, наша передача подошла к концу. Спасибо вам огромное, что вы ответили на все наши вопросы, на вопросы наших пользователей сайта. И тот маленький секрет, о котором я упоминала, сказала в начале, я его сейчас раскрываю. Сегодня у Юрия Александровича Скоробогатова день рождения. Вот сегодня в день рождения он, уважаемые железногорцы, с нами, и это приятно. Мы желаем вам еще долгих-долгих лет деятельности, во-первых, здоровья в первую очередь, чтобы вы стояли на страже здоровья наших маленьких ребятишек и приумножали его. Спасибо вам огромное, что сегодня вы были с нами.
Спасибо вам, спасибо
поздравляю
слушателям,
вас.
Спасибо зрителям. Всего доброго, здоровья вашим детям.
Всего хорошего. А я напоминаю, что в открытой студии сегодня был заведующий детской поликлиникой, почетный гражданин города нашего Железногорска Юрий Скоробогатов. Спасибо, что были с нами. До свидания.